Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Сегодня здесь, напомню, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Так вот, я, кстати, никогда, Лизавета, не осуждаю то, что не читал. Вот в данном случае тибетское Евангелие я не читал, хотя слышал о нем, и думаю, что наши слушатели, кто-то тоже про него слышал. Вот сейчас было бы очень, конечно, интересно у отца Андрея узнать о том, что это за текст, тем более, что и там говорится что-то о детстве Спасителя.
Его достаточно просто прочитать, это всего несколько листочков формата А4, это не очень большой текст. Но почему я хочу упомянуть об этом Евангелии, о тибетском Евангелии, поскольку...
Мы подчеркиваем, что это апокриф,
да,
то есть это не канонический апокриф, текст.
Это апокриф, более того, что...
Найденный в конце 19 века.
Да, ну, найденный или не найденный, вообще, как бы история этого памятника – это отдельная вещь, и проблема в том, что... Подчеркиваю, насколько мне известно, рукописи этой мы не имеем. То есть есть свидетельство, что оно есть, что это в монастыре Химис в Ладаке хранится, в Северном Тибете. Но рукопись, вот, допустим, у нас есть там, не знаю, там, Синайская Библия, у нас есть древнейшие рукописи, папирусы, пергаментные рукописи там, Священного Писания, да. Но вот этого мы пока не имеем ни в каком виде, поэтому проверить это очень трудно. И, в общем-то, на чем основываются, ну, наши представления об этом, да, на... Николая Анатольевича, да, в общем-то, человека, который вот поведал об этой находке, вроде как с его подачи она потом каким-то образом была издана, по-моему, сначала на французском языке, потом на русском. Вот. Отчасти в записках вот такого человека, как Николай Рерих, мы видим ссылки на вот это Евангелие. Почему я решил об этом упомянуть, поскольку...
У Рерих, тем более, что был в начале 20 века замечательный опыт изучения русской культуры, православной культуры. До того, как он переехал.
Да. Так интересно именно то, что иногда, когда говорят об этом периоде жизни Христа, неизвестном нам, пытаются спекулировать на теме того, что Христос где-то там был, а говорят, что он был в Тибете, а говорят, что он учился у тибетских мудрецов, ну и как следствие что? Значит, и проповедь Христова – это некий благой плод деятельности вот этих вот махатм, учителей и прочих мудрецов Тибета, которые, и Христос был тоже их адептом.
То есть, ну, якобы.
Да, якобы. Мне это неоднократно приходилось слышать просто в беседах, когда речь заходила о Евангелии, от людей интеллигентных, людей, которые что-то читают, интересуются. Поэтому здесь, мне кажется, важно
всегда же модно
разобраться.
Блеснуть нестандартным видением известной ситуации.
Да, но что интересно, если все-таки мы обратимся к самому памятнику, да, даже, в общем-то, не особо не исследуя историю его происхождения, даже если мы отнесемся к нему с доверием, то что получается следующая картина. Да, с одной стороны, Христос учится у браминов. То есть он изучает индуизм. Но сразу же после изучения он обрушивается с критикой индуизма, критикует теорию переселения душ и так далее и тому подобное. И наибольшее, скажем так, ну, скажем, отторжение со стороны Христа вызывает эта кастовая система. Вот. И как раз он терпит гонения от барминов, потому что обращается с проповедью и с каким-то добрым словом к представителям низших каст. Да? То есть он, с одной стороны, слушает, с другой стороны, он потом полностью все это опровергает и как бы нещадно критикует. Несколько более сдержанная реакция Христа на... буддизм. То есть потом он учится якобы у, скажем так, постигает буддизм, но и, в общем-то, ничего, как-то никакой характеристики не дает, но те слова, которые произносит Христос во время проповеди, уже обучившись, в кавычках, у буддистов, они, опять-таки, никак в буддизм не укладываются, более того, напрямую противоречат буддизму, поскольку говорит о Боге как о личности, о Боге как Творце, что не свойственно буддизму, и, в общем-то, находится вот это изречение Христа, которое он приводится, абсолютно находится, ну, в таком рамке христианского вероучения с буддизмом никак, никаким образом не пересекаясь, да, вот. А потом он изучает зороастризм, и его критикует, в свою очередь. И, в общем-то, получается что? Что, изучив эти направления религиозной мысли и раскритиковав их, причем там же, да, вот на той же территории, Христос в 29 лет возвращается в Палестину. Да. То есть ничего, по крайней мере, чтобы, ну, как-то согрело душу тем людям, которые хотят сказать, что смотрите, вот даже Христос учился в Тибете, ничего подобного мы там найти, к сожалению, не можем. Вот.
И... Насколько вообще реальны были в первые века нашей эры путешествия из Палестины в Тибет и обратно?
Как бы ничего нереального здесь нету. Вот. Мы помним, какие огромные, скажем так, просторы преодолевали апостолы, проповедуя.
Да, опять же, это все овеяно огромным количеством преданий, а по факту они ходили в какие-то ближайшие азиатские страны, в Европу.
Я скажу так, что на самом деле данный памятник никаким образом не дает нам повода думать, что Христос был в Тибете.
Верифицировать невозможно.
Да, невозможно, потому что автор этого памятника, он очень плохо в искаженном виде знаком даже с историей еврейского народа. То есть он сообщает ряд таких моментов, да, вот, которые противоречат, допустим, библейскому повествованию, что, оказывается, там не израильтяне были в египетском рабстве, да, а египтяне пришли, завоевали Израиль и поработили их, да, что там Моисей был сыном фараона, на самом деле, который обратился в религию евреев, да, и стал их, соответственно, защищать. Вот. Ну и, конечно, там есть удивительный момент, когда сказано, что римляне, завоевав Палестину, разрушают там храмы. Но понятно, что это мог написать человек, который, ну, вообще не знаком реально с историей Палестины, не с религией, да, какие храмы, когда храм был только один, ну и все-таки храм-то римляне, ну, конечно, построенный Иродом уже храм они не разрушали. Ну, если не считать уже как бы история падения Иерусалима, что, в общем-то, отсылает нам к поздним временам. Еще один момент.
Получается, что все-таки не очень позднее произведение, потому что если бы оно было создано в конце 19 века, когда было обнаружено, то тогда все-таки, наверное, авторы были бы гораздо лучше знакомы с палестинской историей.
Ну, я думаю, что, да, такое ощущение, что автор знаком, да, с библейской историей в пересказе, но там, допустим, есть очень интересный момент. Он называет римлян империей ромеев. Ну, как так? Ну, в общем-то, это уже такой термин, ну, достаточно поздний, то есть это 4-й, наверное, 5-й век, да, то есть там есть ряд анахронизмов. Вот, он здесь присутствует, это, кстати, один из вот анахронизмов, то есть не со, как бы употребление термина, да, не соответствующего времени. Потом, когда там в тех же, там, когда Николай Рерих в своих записках передает содержание этого Евангелия, там есть там тема талантов, вот, каким талантом Господь там кого наградил. Но я не уверен, что такой термин, как талант, присутствует, допустим, в тибетском языке, вернее, на в языке пали, да, на котором, как, опять-таки, свидетельствует на Готович, да, было записано это Евангелие. Вот. Прочтение этого памятника, оно оставляет вот лично у меня впечатление, что, скорее всего, это как в плане гипотезы, да, что этот памятник написал какой-то христианин, не очень как бы серьезно богословски образованный, но имевший горячее желание проповедовать в Тибете. Тогда Тибета и Индии христианство достигло. Там, правда, как говорят, скажем так, в несторианском варианте, но тем не менее, то есть...
В каком веке написал, по вашим ощущениям, этот христианин?
Мне кажется, ну, я вот, понимаете, все, что я сейчас скажу, да, может быть, против меня, да, потому что здесь, ну, я так осторожно скажу, я так думаю, не ранее второй половины IV века. Мне так кажется. Вот. А может быть и 5 век. И видно, что этот человек, он пытается в уста Христа включить полемику с буддизмом, полемику с зороастризмом, полемику с индуизмом, и как бы делает Христа в данном случае рупором своей миссионерской, да, и такой, ну, скажем так, полемической проповеди. Вот это чувствуется, и мне кажется, что, скорее всего, я так думаю, что это, может, христианское произведение, вот, но, конечно же, я тут могу ошибаться, здесь, в общем-то, требуется какое-то, может, более детальное историческое исследование. Вот. Кстати, само то, что Тибетское Евангелие говорит о пребывании Христа в Тибете, начиная с 14-летнего возраста по 29-летний, говорит о том, что автор этих строк, он принадлежит к определенного рода экзегетической, истолковательной традиции, да, потому что не так все просто с годами жизни Христа, и есть разные здесь как бы теории, и не факт, что именно ровно в 30 лет Христос начал свою проповедь согласно тем же Евангелиям.
А давайте об этом подробнее поговорим.
Да, да, да,
это интересно.
Ну, здесь есть некая проблема. Сразу скажу, чтобы здесь, в общем-то, не ломать стулья и копья. Это не относится к догматическому учению церкви. Вот. Но если евангелист Лука говорит, что Христу было около 30 лет, то есть в районе 30 лет, когда он начал свою проповедь, да, то, допустим, в Евангелии от Иоанна как-то так вот интересно есть такая фраза, что тебе нет еще и 50, а ты говоришь, что видел Моисея. Ну, что вроде бы как предполагает, что Христос был все-таки гораздо старше 30 лет. Да? На какие-то мысли здесь наводит изображение на Туринской плащанице, которым я очень доверяю и считаю все-таки это подлинным изображением Христа. Слова Иринея Лионского о том, что Христос достиг возраста старца, то есть пресвитеру, это как раз вот в районе 40 лет, да, вот 30-40 тоже, ну, не позволяет им говорить о 30-летнем возрасте, как вот обязательно возрасте в начале проповеди Христа. То есть это достаточно приблизительно.
То есть тогда у нас потеряно еще больше лет.
Да нет, вы знаете, я так думаю, вот по моим исследованиям библейской хронологии, как это оно все укладывается. То есть где-то около 33-34 лет было Христу, как я думаю, когда он начал свою проповедь.
У нас библистика начала активно развиваться в 20 веке, причем в последней, наверное, его половине, а все более и более активно появляются очень разные по своей сути, по своему духу произведения, там, начиная от Эрмана, заканчивая классическими представлениями о том, как это все было. А что современные библеисты говорят? Есть что-то общее относительно вот первых лет Иисуса Христа до выхода на общественную проповедь?
Ну, вы знаете, любая наука основывается на источниках. Вот. Да, конечно, мы можем использовать вот метод, который ну, может выглядеть так, да, что мы знаем, что было раньше, мы знаем, что было позже, мы предполагаем некое единство процесса, некую преемственность, да, и пытаемся реконструировать то, что было между этим. Да, вот. Но к Евангелиям отнести очень трудно, потому что на самом деле, если говорить о христианстве, об истории христианства, вообще шире о жизни Палестины первого века времен Христа, то по признанию как бы ученых современных источники у нас, как правило, отсутствуют. Угу. То есть у нас единственный источник – это фактически Новый Завет. Есть более ранние источники, представленные огромным сборником, скажем так, кумранских свидетельств, да. Есть более поздние свидетельства, это 80-е, 90-е годы первого века, Иосиф Флавий. Да, но то, что было до этого, мы фактически, ну, вынуждены здесь, ну, нам нечем похвастаться, именно в плане источниковической базы.
Современная библистика, она в первую очередь занимается текстологией.
Вы знаете, я, может быть, так вот погорячился, сказав об этом, как раз в области текстов, да, похвастаться нечем. Лучшие результаты, да, и больше информации относительно этого периода нам дает библейская археология первого века. Вот. Но я сразу говорю, что я не являюсь специалистом в библейской археологии, поэтому здесь имеет смысл позвать человека, который непосредственно этим занимается.
Все равно вы больше нас знаете.
Да, поэтому если возможно привнесение здесь каких-то новых данных, да, то они все-таки стоят за археологией, ну, разве что если не откроют опять какой-то текст, относящийся к этому периоду.
Вот. Но... А что мы можем сказать тогда, вот если уж мы в эту сторону пошли, часто приходится слышать от знакомых людей, неверующих, о том, что ну что ваши Евангелия, ну понятно, что они написаны там в Средневековье, как минимум, ну даже не, нет, ну хорошо, не в Средневековье, но все это далеко не первый век, все это скомпилированные тексты, где-то как когда-то были написаны на основе не пойми чего, и вот теперь вы еще их считаете священными. Понятно, что я сейчас такое что-то общее передаю, но, тем не менее, мы вообще откуда можем говорить о происхождении текстов евангельских в первом веке и приписывать их тому или иному евангелисту?
Здесь, ну, на самом деле, говорить о том, что Евангелие имеет сложную историю происхождения, ну, это как бы, ну, как ломиться в открытую дверь, да, то есть, да, это действительно так. То есть, вне всякого сомнения, первый пласт первый пласт как бы вот евангельского откровения, евангельских сведений, конечно же, это устная традиция. И не надо думать, что эта устная традиция прекратилась тогда, когда было написано первое Евангелие, не знаю, спустя там лет через 10 после воскресения Спасителя, будь то там, не знаю, Евангелие от Матфея или как принято как бы в современной библеистике, там, Евангелие от Марка, в данном случае это не важно. Устная традиция никуда не ушла, потому что одна появившаяся книга с учетом вообще возможности распространения книги как бы в всех исторических условиях, да, она позволяет говорить о том, что устная традиция, она в полной силе присутствует в церковной жизни на протяжении, я думаю, и первый век, и второй век, и третий. Если даже Иоанн Златоуст пишет, что вот по моим сведениям, то и не все христиане знают, что есть такая книга «Деяния апостолов», да, вот, потому что как бы древняя культура все-таки это в большей степени культура устная.
Но устная культура, она же не передает всех тонкостей, она зачастую что-то очень сильно от себя добавляет. Ведь при пересказе одного человека к другому, вот если я сейчас буду пересказывать Елизавете после программы все, что говорил отец Андрей Рахновский в течение часа, я боюсь, что там будет очень много чего-то добавлено от меня, что-то переврано и не точно.
Вы знаете, здесь есть и слабая, и сильная сторона устной традиции, которую нельзя недооценить. Во-первых, у нас к этой традиции отношение положительное, да? Второй момент. То, что фиксация устной традиции в текст, она недаром, в общем-то, получила, ну, такое свое полную, наверное, канонизацию, да, так скажем так. Если говорить о Восточной Церкви, извините, в VI-VII веке. Если говорить о Западной Церкви, да, может быть, там чуть-чуть раньше. То есть сколько времени потребовало Церкви для того, чтобы осмыслять Священное Писание, то есть зафиксированную устную евангельскую традицию и признать это своим текстом, да? То есть мы видим, что на протяжении веков Церковь трудилась над тем, чтобы действительно отсеять, да, как бы ненужное и опознать в этих строках свою веру, свою благую весть. Здесь мы с вами приходим к такому, ну, скажем так, пределу своеобразному, да, потому что если рассуждать с точки зрения такой, ну, сугубо материалистической, да, действительно, там возможны искажения и так далее, хотя культура устной речи и устная культура древности, она предполагала очень точное воспроизведение оригиналов. Люди запоминали огромные объемы текста достаточно точно. Ну, вот вспомним ту же Илиаду. Не Гомер же ее, понятно, придумал, да? Он зафиксировал устную традицию.
Песня о Гильгамеше
какая-нибудь. Принеся свое, да. Поэтому мы говорим о том, что жизнь христианской церкви – это жизнь в Духе Святом. Это прежде всего жизнь. Это жизнь Христа со своими последователями, со своими учениками. И вот это самое главное, не книга. Вот. И поэтому даже если бы церковь не создала свое священное писание, христианская вера все равно бы была. И все равно бы предание церкви, предание о Евангелии, предание о том, что такое христианство, оно все равно бы жило среди христиан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии в студии Светлого радио. Мы все равно живем в эпоху очень быстрого развития науки, в том числе гуманитарной науки, и она развивается сейчас, вот в первое десятилетие уже века 21-го, гораздо быстрее, чем за все там предыдущие десятилетия, когда можно было говорить о развитии гуманитарной отрасли, гуманитарной сферы. Поэтому мы получаем новые данные и новый взгляд, и новые подходы.
Мы, христиане, все-таки храним волей-неволей, да, но какую-то традицию, правильную традицию прочтения древних средневековых текстов. Вот различие между идеей, да, и как бы неким описанием. Вот. Проблема же в чем? Что читая как бы древний текст, не всегда понимая как бы тот культурный контекст, который написан, не всегда понимая менталитет древнего писателя, человек, ну, условно говоря, ну, не имея в этом смысле такого гуманитарного чутья, как бы, образования, он подходит к этому как, ну, как, не знаю, как к уравнению, как там дважды два равно четыре. Да, если для математики это абсолютно верно, да, то для искусства, там, для истории, тем более для древней, скажем так, для древней там, духовной литературы, это не всегда так. И вот насколько мы бываем чутки древним писателям, сколько мы учимся понимать как бы их язык, да, в той степени бывает более трезвым и наше христианское восприятие, и научное.
Вы про уравнение сказали, а у меня почему-то ассоциация с инструкцией к пылесосу, например, скорее. Да, то есть все должно быть буквально расписано, прописано, причинно-следственные связи.
Ну, например, мы сейчас можем возмущаться, если, допустим, один человек труд другого человека подписал своим именем, псевдоэпиграф, сейчас это плагиат называется. Ну, для древности это абсолютно, ну, нормальное явление, которое никем не осуждалось. Это иная культура. Нельзя упрекать, там, допустим, древних людей, что они не умели работать в программе Word.
Нет, мы их в этом не упрекаем, но сколько у нас, несколько тысяч лет люди пытаются фиксировать исторические события, которые происходят. Изначально там 2500 лет, это может быть какое-то уже более-менее историческое изучение своей жизни, но жизни предков. Но это было сакрально довольно первые века, первые тысячу лет, наверное. Теперь же мы смотрим на все это как на просто цепочку событий, которые мы изучаем под разными углами, которые мы изучаем с разных подходов, которые мы выработали за это время. Но ведь получается, что таким отношением к... довольно вольным отношением к событиям христианской истории мы себя ставим на одну планку вот как раз с людьми, которые этим занимались 1500 лет назад. Их опыт бесценен, конечно, но ведь огромное количество уже выработалось с других подходов.
Я понимаю, что вы хотите сказать. Слава Богу, что в христианстве у нас есть не так много вещей, в которые мы обязаны верить, иначе мы не будем христианами.
Вот.
Это творение,
это, да.
Это боговоплощение, это страсти, это воскресение и второе пришествие.
Вот.
Все
вот,
остальное дает нам... я не побоюсь этого слова, достаточно большую свободу действий. Конечно же, в церковной традиции есть опыт буквального прочтения, да? Есть опыт критики. У нас есть еще от византийского периода каноны, которые, например, говорят, что такие-то жития святых, в данном случае лживо составленные, запрещается читать. Да? То есть вот то, о чем, может быть, апостол Павел говорил, негодных и бабьих басен отвращайся. Да? Поэтому здесь христианин в своем критическом исследовании, я не побоюсь этого слова, да, он абсолютно свободен. Вот. Только бы не было критики ради критики, только бы было желание познать истину и, ну, не быть немножко таким самонадеянным. Я приведу хотя бы такой пример. Вот священномученик Ириней Леонский донес на сведения об одном интересном апокрифе – Евангелие Иуды. Он рассказывает про такую секту каинитов, да, у которых все было наоборот, там, праведники Ветхого Завета – это на самом деле грешники, а грешники – на самом деле праведники. И вот у них было такое Евангелие Иуды. Ну и, в общем-то, в литературе, в научной литературе писалось, ну вот Рене Леонский, он сам придумывает ереси, сам их опровергает, ссылается на какие-то, как бы, документы, да, которые появляются плодом его фантазии. Что дальше? Вторая половина 20 века. Открывается находка Евангелия Иуды. Оказывается, Ириней был
это
прав.
Один текст?
Да, один текст Евангелия Иуды. Это как бы есть, была найдена серия как бы рукописей, да, но в том числе Евангелие Иуды. Оказывается, он ссылается на абсолютно, в общем-то, реальный источник, более того, который по своему вот этому содержанию абсолютно подтверждает вот идеологию вот той секты, да, которую он опровергал, описывал в своих сочинениях, да. Поэтому здесь надо быть очень осторожным, в том числе и христианам, которые берут современную науку как бы как оружие своего метода как бы исследования, вот, но и тем христианам, которые имеют некие, ну, скажем так, не совсем правильные представления о том, что такое подлинная традиция.
Мы сегодня говорили в основном про детство, пытались говорить о детстве Иисуса Христа, которого мы практически ничего не знаем, называли мы несколько моментов, которые указаны в канонических Евангелиях, канонически признанных. Напомним, давайте, что это Рождество, обрезание, сретение, бегство в Египет, общение юного спасителя в храме, где его потеряли родители, куда они за ним возвращались. Вот это, пожалуй, все, что мы можем знать из канонических текстов. Говорили сегодня про апокрифические тексты и поняли, что как-то все равно доподлинно совместить это с тем, что мы знаем из канонических Евангелий, тоже нельзя. С одной стороны, мне кажется, все равно говорили не просто так, потому что все равно узнали довольно много всего нового и интересного благодаря нашему сегодняшнему гостю, отцу Андрею Рахновскому, протоиерею, настоятелю храма Резоположения в Леонове. Отец Андрей преподает на кафедре библистики Московской духовной академии. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Также в этой студии были вместе с вами мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Всего хорошего, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».